недельная глава, глава прошедшего с Равом Лайтманом. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу передачу «Недельная глава». Мы здесь выясняем недельную главу согласно книге Зор. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте, глава Мишпатим.
Глава Мишпатим, которая начинается с законов, касающихся судов, законов и законы о рабе еврее, его семьи, и что происходит о рабстве относительно отца, который продал свою дочь в служанки. Далее в главе говорится о законах в отношении душ в случае причинения вреда и какие наказания полагаются тем, кто их нарушает. И во многих случаях наказанием является смерть. Также разъясняются правила отношения к сироте, вдове, бедняку, геру, обратившемуся в иудаизм, запрет ругать Творца и предводителя народа Израиля, и еще многие дополнительные законы, и все для того, чтобы Израиль стал святым народом. И что книга Зоар говорит обо всем этом?
Это глава очень сложная. Очень-очень. И на самом деле, как ты мне рассказал, очень правильно. Мы очень древний народ, государство, которое было очень особым, и в соответствии с законами, которые хотя бы сегодня в малой степени выполнить в мире. Посмотри, что происходит. Даже раб, сказано, покупающий раба, покупает его господина, тот, кто проклинает кого-то, какие должны быть законы. Мы видим сегодня в судебной системе, насколько она вся сгнила, все подкуплено. И Тора там стоит на правильном законе, на справедливом постановлении и говорит, что человек не должен идти за большинством, если оно не право, как он может сопротивляться этому. Если ты кого-то ненавидишь, и у него как ему причинен вред, как ты должен относиться к его причиненному ему вреду, как освобождать рабов, выпускать их на свободу, как нельзя приобретать никакого, ничего относящегося к соседу, какие мы должны сделать законы по отношению к земле, год шмиты, отдыха земли, и также свободу, которую ты даешь рабам, как ты относишься к людям по отношению к Творцу, как относиться к проклятиям, ко всем тем, кто предсказывает будущее, что делать с ними, каков закон должен быть по отношению к ним, именно такой, а не другой, как трижды в год появляться в храме, о Маасере, десятине, и в конечном счете Моше еще раз поднимается на гору на 40 дней и получает там вторые скрижали. Даже если бы мы соблюдали эту главу обычным образом, так как мы читаем, в простом ее виде, поскольку масса думает, что это простой смысл, а простой смысл наоборот, когда он, когда сняты все скрытия, когда все открыто, это называется простым смыслом. Мы изучаем Тору, когда мы начинаем это делать из нашего мира, затем переходим в мир Асия, Брия, то есть Асия, Ицира, Брия, Ацилут. А здесь, в Ацилуте, у нас есть окончательное исправление. Мы приходим к своему окончательному исправлению. И когда мы начинаем, мы говорим так, что мир Ацилут — это именно простое толкование, а здесь толкование, намек и тайна. Мир Асия — это тайна. То есть мы не можем даже коснуться тайны, которая есть в Торе. Поскольку тайна, когда я раскрываю, что все это тайна, мне ничего не понятно, что говорится, о чем говорится, о чем говорит Тора, когда я вхожу в заблуждение, когда я не понимаю в точности, о чем, что говорится, что хотят от меня. Это не так, как я назвал здесь законы Мишпатим, и мне ясно, что это законы, что это якобы между людьми, человек с человеком, или человек по отношению к природе, или человек по отношению к Творцу. Но я начинаю думать, что это не совсем так, и тогда, когда я начинаю понимать, что это не совсем так, но Тора говорит о чем-то, которое, о чем-то совершенно скрытом от меня, тогда я уже вхожу в мир Асия. В духовном. То есть, когда я начинаю распознавать, что здесь что-то совершенно непонятно. И говорится не о взаимоотношении людей, и не о отношении к животным, к зверям, к земле или к Творцу. То, что я себя сейчас представляю, это не так, но все одна большая тайна. И когда я таким образом начинаю относиться к тому, что я читаю в Торе, начинаю ощущать, что это именно так, тогда называется, что я вхожу в мир Асия. И тогда я начинаю думать, о чем же говорит Тора, на что она намекает мне. И когда я начинаю немного видеть намеки на что-то, это называется уже толкование. А затем истолкование, когда я улучшаюсь, повышаю свои духовные свойства, улучшаю достоинства, чувствую духовные понятия, поднимаюсь в мир. В Брия это намек, а я когда совершенно не знаю Тору, то, что говорится, что познают меня все, от мала до велика, и я тогда уже раскрываю весь духовный мир, и он раскрыт мне. Это называется простое толкование, когда все уже раскрыто, нет никакого скрытия, все ступени скрытия уже пали, и я пришел к миру Ацилут. Ацилут называет Эцло, Творца, когда я нахожусь уже на территории Творца, и мне все понятно. И что мне раскрывается? Раскрывается, да, правильно. Тора рассказывает нам, как мы должны вести себя в этом мире в соответствии с этими законами. Конечно же, без сомнения, мы должны их так осуществлять, как мы видим. Я, сосед, и звери, животные, земля, рабы и отношение к родителям, отношение к государству, в котором ты живешь, и отношение к Творцу, и весь этот механизм. Короче, очень понятные законы, как будто здесь нет необходимости ни в какой глубине. А вот сиди и учись со всеми этими деталями, которые любят учить изучающие Тору и любящие извлечь всевозможные детали из этих предложений. Нет, когда мы читаем Зор, Зор буквально ставит все с головы на ноги или даже наоборот, с ног на голову. Он говорит, что говорится, не говорится ни о чем в этом мире, ни о какой детали в этом мире не говорится, а говорится только о желании получать, созданном Творцом. И кроме желания получать нет ничего. И это желание получать в таком виде, в котором оно создано, в духовном мире. Желание получать в первозданном виде. Желание. Это желание создано самим светом. Светом. С помощью света, который был, создал его. И это желание должно теперь не зайти вниз, спуститься и дойти до состояния полностью полного отрыва от света. Здесь состояние, когда желание и свет являются одним целым. И они должны совершенно разделиться, удалиться и проявить себя противоположными друг другу, поскольку свет, создавший желание, создал его как младенец, как младенца, как плод в чреве матери. И нет разницы между плодом и чревом, и вообще весь организм женщины занимается этим чуждым телом. Но оно не чуждо, это самое главное, что есть в теле женщины. Когда весь организм на уровне книжевой, растительной, животной и человеческий заботится только об этом. Это называется единый, когда желание и свет, они едины. И в таком виде творение не присутствует. Где оно? Но мы должны прийти к состоянию, когда творение проявится в своем собственном свойстве, отдалившись от Творца, когда Творец, скажем, здесь у нас будет свет, а с противоположной стороны будет желание или творение. И тогда мы можем сказать, что это творение. Почему именно тогда? Поскольку это творение будет противоположно и будет находиться снаружи от Творца. И они будут как плюс и минус, противоположными друг другу. И тогда творение, являющееся противоположным Творцу, когда начнет себя раскрывать противоположным Творцу, это еще не просто, но есть здесь такие явления, когда это творение начинает подниматься снова и начинает ощущать себя существующим на уровнях неживой, растительной, животной, и тогда он приходит к уровню говорящий. Говорящий. Говорящий — это ступень, когда он начинает познавать себя. Он не просто живет, как собака, скажем, кошка. Живут, они не знают, что живут. Они не чувствуют и не думают о том, что они живут. Есть и люди такие. Также и на уровне говорящие есть неживой, растительный, животное говорящий. И только уровень говорящий на уровне говорящий начинает думать, для чего мне эта жизнь, для чего я существую. Когда человек начинает думать над уровнем своего существования в необходимом виде. Когда я живу, это нормально, думает обычный человек. Ага. Такой человек начинает думать, для чего я живу. Он думает над чем-то выше него. Он говорит, что он хочет прийти уже к вершине своего состояния, понять, откуда, что, ради чего, кто определяет, по каким законам, каково содержание вещей и суть их. И тогда у человека, который приходит к этому вопросу, этот вопрос называется «точкой в сердце», обращается Тора, и тогда она говорит, что перед тобой есть сейчас раскрытие очень особой системы, когда ты своим отношением к свету раскрываешь ее. Ты должен сейчас пройти с этого момента и далее, ты по отношению к свету. С этой стороны будет у тебя свет. Ступени за ступенями. Все ступени света. 125 ступеней света. Что значит света? Отдача. Свойство отдачи. Свойство отдачи. И тогда, в соответствии с этим свойством отдачи, ты будешь вынужден все время меняться. И изменения, которые должен будешь пройти каждый раз по отношению к свету, они называются мишпатим, то есть законы. И состояния, которые ты проходишь, переходя из состояния к состоянию, они называются твоими кругооборотами. А свойство, в котором ты находишься в каждую секунду, называется душа. Итак, мы говорим о кругообороте душ. Это, по сути дела, действие, которое мы проделаем тем, что воплощаем себя. Сначала мы как раб, затем как раб-еврей, затем как дочь, которую продают в рабство, затем как сын по отношению к отцу и матери, и так далее. Мы еще вместе составлены в этих состояниях из осла, и поля, и коэн леви Исраэль, и очень много вещей вместе. И в конечном счете Тора рассказывает нам о том, как мы должны привести свою душу, наше сложное желание, в соответствие каждый раз свету, свойству отдачи. И Зор говорит в очень открытом виде, именно об этом. Он с самого начала, жалко, что я не отпечатал, с самого начала главы Мишпатим, если ты прочитаешь из Зора.
Тут есть отрывок из Зора, который говорит об этом.
Он говорит, что здесь о кругообороте душ.
О кругообороте душ нет.
Значит, у тебя нет начала. Поскольку там, именно в первом пункте этой главы, Зор говорит о том, что говорится только о кругообороте душ, и мы должны относиться к ним, и нет здесь ни раба, ни женщины, ни мужа, ни сына, ни дочери. Говорится только о человеке, который проходит своим желанием получать, начиная с полного рабства, пока не приходит. Ты видишь, говорится во всей главе. Она написана в очень последовательном виде. Когда мы продвигаем, проходим в ней с самой далекой ступени по отношению к Творцу до самых высоких и близких к Нему ступеней.
И в конце главы Моше поднимается на гору.
Да, и получает 10 речей. По сути дела, в этом суть всей главы. Те кругообороты, которые мы должны пройти по этим 125 ступеням, рассказывается в этой главе. Поэтому называется законы. Ты должен быть судьей, ты должен судить себя. Тора обращается к тебе. Она говорит, сделай себе сторожей судей во всех своих вратах. Ты должен сделать суд и закон, и знать, кто ты, что ты, как ты выполняешь, сортируешь свои желания, с которыми ты продвигаешься, которые ты пока что ставишь в стороне. Мы знаем, что с каменным сердцем мы не можем пока что продвинуться, что мы не можем продвинуться с желанием, которое называется раб. А раб должен только присутствовать при развитии, помогать, но не может определять сам ничего, устанавливать, но есть хозяин его, голова, но он себя преклоняет по отношению к этому главе, и тогда продвигается тоже. Все находится в самом человеке. Человек называется малым миром, и поэтому рабыня и госпожа ее, и раб, и господин, и вдова, о которых говорится здесь, также богатый, бедный, все это желание в нас, в нашей душе, вместе в душе раскрываются все они. Это не то, чтобы ты продвигался только со ступени на ступень, что сейчас ты раб, а затем ты господин, а затем ты коэн. Нет, но во всех состояниях ты сразу состоишь из всех желаний, и каждое из них находится в особом состоянии своем, когда в конечном счете, когда говорят, что ты человек, включающий в себя малый мир, ты включаешь сразу же все состояния. И пока ты не производишь расчет с каждым желанием в соответствии с тем, что написано в этой главе по отношению к свету, это не то, чтобы ты производил суд. Я смотрю книгу и произвожу суд. Это желание должно быть так. Я делаю включение. Это желание должно быть так. Я поворачиваю его. Я не могу этого сделать, но на каждое желание я должен проверить по отношению к свету с правой стороны, как у нас здесь, С правой стороны, я должен вызвать свет, чтобы он повлиял на меня, чтобы повлиял на мои желания, и тогда в этом свете, в твоем свете увидим свет. Я провожу суд над собой, и тогда я требую от света в соответствии с этим, чтобы он вторично пришел ко мне и произвел исправление. А после исправления, когда я вижу исправление как осуществляющееся, то есть произошел суд, тогда приходит ко мне после этого возможность получить состояние, называется наполнение, и тогда приходит свет вторично. В первый раз он приходит, и я раскрываю сознание зла. Там, где я нахожусь, во второй раз он приходит и исправляет меня, а в третий раз приходит и наполняет. И поэтому обычно у нас есть три состояния, подсостояние, когда мы переходим из одного к другому, и тогда я тем самым заканчиваю ступень и перехожу к следующей ступени. Это называется, что я закончил кругооборот, я закончил работать с этим пакетом желаний, который раскрылся на определенном ступени, теперь где я нахожусь. Это Мишпатим, законы. И жалко, что я должен был принести, может быть, но я думаю, что и мы, и товарищи, которые слышат нас, могут раскрыть книгу Зор с комментарием Сулам. Не проблема там прочитать на иврите, как объясняет Бааль Сулам, и как сам Зор говорит о том, что все говорится только о кругообороте душ. Вся глава говорит только о кругообороте душ. Это интересно. Обычно мы всегда говорим о кругооборотах, и каждый раз мы поднимаемся со ступени на ступень, с состояния к состоянию, ведь все это кругообороты. Когда я был в одном состоянии, перешел ко второму, это уже кругооборот, из второго к третьему. Я каждый раз поднимаюсь по ступеням, как этот свет опустился свыше, так же, как свет опустился свыше, тем же путем я, по сути дела, поднимаюсь снизу вверх, в точности, теми же этапами, и поэтому все здесь определено. Только что мне необходимо вызвать действие света, чтобы выявил он мое состояние, чтобы произвел расчет и суд, когда я по справедливости, когда я выясняю. Я не знаю, что такое справедливый суд. Я должен это раскрыть по отношению к свету, кто я и как я привожу себя в соответствии с светом. И если я прихожу к этому соответствию, я знаю, что это то, что написано в Торе. Что значит написано? Раскрытие. Это то, что раскрывается. Я не должен читать книги. Это происходит во мне, когда я сам выполняю в себе тот закон, о котором там написано. И тогда, когда я ощущаю его, чувствую, и я раскрываю тагин, утиот, тамим, никудот, ощущение исхождения, свечения, записи, всю эту танту, и я раскрываю всю суть этого закона. И таким образом мы продвигаемся. И только после того, как весь суд заканчивается в раскрытии зла, в исправлении его полностью, тогда мы продвигаемся дальше. Начиная с раба еврея, с которого начинается эта глава, и до состояния, когда Моше поднимается на гору и находится там 40 дней и 40 ночей. То есть восхождение или подготовка к этому восхождению на гору является выполнение всех законов внутри человека, то есть это исправление всего человека. Это не так-то просто, да? Но ты же видишь, как это происходит. После того, как все получают исправление, я, может быть, сказал не очень понятно, я видел по твоему лицу, что ты не очень точно это понял. Если ты согласен пройти все эти кругообороты в исправлении своей души, когда ты слышал сейчас и достиг сути исправления, еще не реализовал их, все исправления реализуются затем. Но если ты согласен со всеми этими вещами, ты удостаиваешься того, что твоя точка, называемая точкой в сердце, которая обозначена здесь красным, она поднимается на гору и в течение 40 дней и ночей, то есть когда она соединяется со свойством бины, со свойством отдачи и получает оттуда весь требуемый свет для того, чтобы выполнить эти законы.
На это указывает то, что Моше возвращается от Творца и говорит народу обо всех этих законах, и народ говорит то, что Творец сказал, сделаем.
Да, сделаем. Это подготовка. Когда они готовы, тогда они получают скрижали завета.
Я уверен, что здесь есть очень много вопросов.
Ну тогда передай микрофон.
Что это за понятие раба? Это интересно, именно в Торе и раб еврей, есть у него много всяких возможностей, даже часто больше, чем у его господина. Что внутри означает внутреннее понятие раб и отец продает свою дочь служанке? Что это такое?
Прежде всего, в нашем мире раб. Что это такое? Так ли плохо быть рабом? Мы же видим, что рабовладельчество это был большой период в человечестве. И после этого периода мы не видели таких мятежей, когда вставали рабы и свергали власть. Такого не было. Но рабство, прежде всего, рабство — это раб — это большое обретение, поскольку он очень дорог, он может быть дороже лошади или верблюда, или осла. И кроме того, это у народов мира. В народе Израиля относительно раба господину предъявлялся очень строгий закон, как нужно было охранять его права. То есть мы на самом деле сегодня рабы нашей жизни. Раб должен был работать, должен был делать то, что говорил ему господин, но были у него часы работы, господин должен был беспокоиться о еде, о сне и обо всем. Если ты дашь сегодня возможность людям в Африке быть рабами, при этих условиях они с радостью согласятся, поскольку они не должны не беспокоиться ни о пище, ни о одежде, ни о месте, где спать, и они могут и жениться, и приносить детей, и так далее. А раб — это общественное положение. И мы также видим в древних культурах, что рабы были обученными, они были и врачами, и учеными, и все-таки оставались рабами. Это особая культура, это не так, как сегодня. Сегодня тоже есть у тебя много мест в мире, где скрытым образом пользуются людьми как рабами. И мы должны прежде всего понять, что наш подход к этому слову «рабство» — это не так, как мы думаем, что раб, когда нет у него ничего. И его как бы размазали, и нет у него ничего своего. Но раб Творца — это что-то другое. Раб Творца — это когда мы в своем желании получать хотим прийти к состоянию, когда все желание получать в его естественном виде, только для себя, чтобы оно исчезло и стало желанием отдавать. Но мы сами, в собственном осознании, понимании, мы хотим, чтобы оно настолько изменилось. И именно об этом говорится. То есть, раб здесь имеется в виду, что я раскрываю свои желания, что они не могут относиться к духовному более чем в виде рабства. И это все-таки очень высокое место. Раб, представь себе, когда все желания и мысли, и инстинкты, и свойства, которые ты получил, все, что есть в тебе, все, что ты собой представляешь, сейчас у тебя появляются силы работать над собой таким образом, когда все твои свойства, все внутренние особенности посвящены только одному, чтобы прийти к любви к ближнему, скажем. Даже когда ты не способен, когда ты сам это раскрываешь, но ты хочешь, чтобы это произошло. Это начало рабства. А затем, насколько твое желание получать все больше и больше раскрывается в каждую секунду, ведь оно возрастает, а ты, вопреки всему, что оно растет, готов сделать из него как осел, как раб, пойти на свойство отдачи, сделать это свойством отдачи. И только чтобы голова твоя работала в направлении отдачи с этого момента и далее. Но не то, чтобы я это производил как нажатием кнопки или переключением, но каждую секунду я должен работать над этим, пока я не перевожу свои желания на пользу ближнему. То есть состояние непростое. И это ступень раба. Поэтому сказано, 6 лет работы, и на 7-й год выйдет на свободу. Без выкупа. А если не хочет, тоже. Что есть у него жена и дети, он любит жену и любит хозяина своего. Надо проверить, о чем говорят все эти вещи. Тогда ты готов сделать ему недостаток, то есть дырку в ухе, приколоть его к косяку. Это вещи непростые, это дополнительное исправление. И так далее. То есть прийти к рабству, вообще понятие рабства, раб Творца, преданный раб, это очень высокая ступень, но еще не окончательная. Окончательная, когда вы будете сыновья Творцу своему, да? Здесь есть вопрос о всем понятии круговоротов душ. Это понятие вроде бы очень понятное и путающее, поэтому трудно понять объяснение, поскольку вся тема круговоротов душ
само слово путает из состояния одного в другое состояние. Когда я перехожу, это называется круговорот. Из состояния в состояние. Допустим, я сейчас нахожусь в каком-то определенном состоянии. У меня есть... Допустим, я нахожусь в определенном состоянии. Это я. Что это? Мои желания. Желания. У меня есть 613 желаний. И все они вначале ради получения. И я должен их всех перевести в ради отдачи. 613 желаний. Я прежде всего беру все эти желания и по очереди их. Я надстраиваю над каждым желанием, я проверяю каждое желание, и у меня есть, если 613 желаний, то есть 613 намерений ради отдачи, ради получения, простите. И я должен достичь 613 намерений ради отдачи. Я взял все эти желания со всеми этими намерениями и произвел исправление. Сами желания я не исправляю. Ты видишь, здесь 613 желаний, и здесь 613 желаний, но намерения я изменяю с ради получения. На ради отдачи. Исправил. Если я исправил все 613 своих намерений с одного состояния, в котором я был, исправил их полностью, это называется, что я прошел круговорот. То есть здесь это первый круговорот. Все. Закончил. Исправил полностью его. Сейчас раскрывается мое следующее состояние. Снова 613 желаний с намерениями ради получения, на намерения ради отдачи, как я должен достичь. Я снова исправляю их. Это называется второй круговорот. И так я должен пройти сколько?
613.
Нет, 613 я каждый раз исправляю. Я все время состою 613 элементов, 613 органов и жил. 613. В общем, это рамах 248 плюс 365. Но сколько таких мне нужно? 125. 125 круговоротов или ступеней. До конца исправления. Что непонятно?
А какова связь между понятием «кругообороты» и физиологическим нашим телом, смертью?
Этим мясом?
Да.
Нет никакой связи между одним и другим. Может быть, допустим, я должен пройти весь этот процесс? Обычно. Ну, бывает по-разному, но обычно я должен пройти весь этот процесс в то время, когда я нахожусь в жизни этого мира. Это понятно, что я пишу? Нет, тут не видно. Если я сделал часть, нет, то я снова рождаюсь, потом снова, но обычно мы не понимаем это настолько, не можем понять, но главное для нас начать путь, и затем это идет уже гладко и хорошо. Да.
Вы объяснили раньше, что необходимо исправить желания. В каждом круговороте нужно исправить все желания.
Все 613 желаний, из которых состоит моя душа в данный момент.
Если исправил, с чего вдруг я должен еще раз происходить это 120?
Нет, это уже 613 других желаний. Ты был вчера в своих желаниях, в своих свойствах. Вчера. Сегодня ты изменился. У тебя есть новое мировосприятие, новые мысли, новое суждение обо всем. Ты уже думаешь иначе, ты уже находишься с другим наполнением. 613 твоих свойств отличаются в сущности. Ты новый человек, каждый день ты новый человек. Поэтому, хоть ты всегда и существуешь в 613 желаниях, как органы твоего физиологического тела, 248 органов и 365 жив, но они каждый раз изменяются, они растут не в количестве, а в числе этом, 113. Это качественная величина. Иначе как ты можешь достичь конца исправления, что значит, что ты поднимаешься день ото дня? Мы видим, что глава Мишпатим это очень хорошо, что мы начинаем уже вот так вот рассматривать внутреннюю часть Торы. Да, профессор?
Меня интересует такой вопрос. Почему такое множество? С одной стороны, желания 613, их немало. Я мог бы справиться с двумя, четырьмя, пятью желаниями.
До пяти, да, ты можешь считать?
Да. мне было бы легче. А 125 ступеней кругооборотов — это немалое здание.
Это не страшно, я скажу вам. Если мы, мы состоим из пяти частей, да, мы изучаем это из четырех стадий прямого света. Свет, который сотворил желание, он должен сотворить его, довести его до такого состояния, когда желание спрашивает о себе, кто я, что я, для чего я. Свет создал желание получать. Затем желание получать желает стать подобным свету, желанием отдавать. Затем он состоит из желания получать и желание отдавать. А затем творение начинает спрашивать, кто я, что я, спрашивать о своем корне, о том свете, который сотворил его, где я нахожусь относительно света. То есть это последняя стадия, которая называется четвертая стадия, она должна быть здесь, и лишь о ней мы можем сказать, что она творение, потому что творение — это тот, кто спрашивает о себе и о Творце, ощущая себя отделенным от Него. У меня есть здесь что-то, секундочку, тут есть нечто такое, что-то, что находится вне меня, кто-то сотворил меня, кто-то хочет меня, что я от него хочу, почему, зачем. Поэтому только это последняя стадия, и она является пятой стадией, если считать со света. Она лишь спрашивает о себе, и она для того, чтобы задать правильно вопрос, делится на пять частей. Она должна создать себе модель, такую форму, Шоршалев Бет Гимл Далит, что происходит во мне. Она строит в себе вот эту модель, и в ней она ощущает, а, это то, что происходит, это то, что произошло со мной. Так он сотворил меня, для чего? И тогда через пять дополнительных форм она понимает, для того, чтобы достичь его уровня, и выходит пять, помноженное на пять, помноженное на пять. Вы учились в университете, да? Профессор знает, что это 125. Это необходимо. Так мы постигаем ответ на этот вопрос, для чего мы, почему мы, откуда и так далее, и так далее. И нет у нас другого выбора, кроме как пройти на себе вот эти мишпатим, законы, осознание зла, что, для чего и почему, для того, чтобы понять постепенно и тогда постичь наш корень. Ничего не поделаешь. 125 раз. Да. Но 113 откуда вы хотите спросить? Это тоже мы учим. Невозможно ощутить мою жизнь, соответственно, свету, меньше, чем то, что я буду состоять из своего желания. Правда говоря, это 620, а не 613. 620 желаний. Не больше. Почему не 100? В самом деле 100, только не 1000. Только эти дополнительные желания пока не могу достичь до конца исправления. Но достигают конца исправления и достигают их желаний, да.
Я хотел сказать только, если это так, то методика основывается на какой-то сортировке и понятии строения, когда мы устроены, может быть, так, что без того, чтобы отнестись к строению, мы не можем продвигаться.
Да, это буквально наука, если так.
Меня интересует, что случится с тем, как после того, как мое тело сгниет с земли. Какое? Вот это тело? Ты можешь и сейчас оставить его. Что будет со всеми моими желаниями, мыслями, куда это исчезнет? Они не находятся в теле. Не находятся. Давай поменяем тебе все, включая твою голову. Если не сегодня, завтра это будет возможно. Сегодня уже можно отрезать от тела 99%, а завтра, может быть, и все 100%. И тогда ты спроси, а где же мои мысли, которые остались у меня? Кто такой я, кто остался? Ведь взяли у меня все. Что осталось? Где я? И тогда ты раскроешь, что ты вообще находишься вне своего тела, а тело это живет рядом с тобой, как животное. У тебя есть кошка или собака дома, рядом с тобой живут, и также твое тело. Только ты вдруг Сейчас настолько связался с этим телом, что ты чувствуешь себя находящимся с ним. Ты видишь, люди идут иногда рядом с собакой буквально, а ты чего смеешься? Ты видишь, что он и собака то же самое. Они не могут разделиться, и настолько они любят друг друга. И то же самое с нашим телом. Но я тебе скажу, придет день, и мы увидим это вследствие операции и раскрытия в трансплантации органов, что мы в нашем теле вообще не находимся. Мы только привыкли, что это животное находится все время рядом со мной, настолько, что вдруг, о, я и оно то же самое. Ты не веришь мне? Давай, я тебе дам собаку на 10 лет домой, и ты увидишь, насколько будешь чувствовать себя тем же самым с ней. Мы на самом деле люди такие. Я не существую в себе. Это относится к области вне тела, поскольку я, то есть мое животное, это уровень животного. А ты уровень говорящего, не относящегося к этому. Ты можешь поменять всю голову. И лев, конечно же, мы видим, что ничего не меняет. Мы когда-то думали, при первой пересадке сердца в Южной Африке, мы все думали, что это будет за человек, с какими свойствами. Люди, когда, хотя и говорили, что ничего не изменится, его спрашивали, и приходили к нему репортеры, сегодня это смех, мы понимаем, что это не так, но было трудно человечеству привыкнуть, что это просто насос. Сердце, как же это так? И то же самое мозг, ну, ничего. Просто механизм, и все, который управляет животным телом. И у животных это так? Да. И совершенно так же. И поэтому сказано, все как животные будут выглядеть. У нас есть отрывок из Зоара. В 99-97 пункте сказано, сколько же живущие в мире заблуждаются в знании своем, не изучая Тору истинным путем. Тора призывает их каждый день в любви к ним, но они не хотят повернуть к ней голову свою и слушать ее. Ибо в Торе выходит слово из укрытия своего, показывается немного и сразу же прячется. И эти времена, когда оно появляется из своего укрытия и тотчас прячется, устанавливает Тора лишь для тех, кто знает ее и признан в ней. Таково слово Торы, раскрывающееся лишь только любящим ее. Известно Торе, что обладающий мудрым сердцем отворяет врата дома ее каждый день. Как действовала она? Показывала лицо ему свое, выглядывая из дворца и давая ему намек. И сразу же возвращалась на место свое и пряталась. Все вокруг ничего не знали и не замечали. И только он один, всем нутром своим, сердцем и душой направлен к ней. И поэтому Тора раскрывается и укрывается, и приближается с любовью к любящему ее, чтобы зажечь вместе с ним любовь. Это главное, когда результат всех этих законов, когда мы исправим себя, все 613 желаний, когда станут они одним желанием, и все мы вместе станем как один человек, и все мы вместе будем в свойстве отдачи взаимной. Возлюби ближнего как себя, когда в конечном счете все наше взаимное отношение во взаимной любви между нами будет по своей силе равно отношению Творца к нам. И таким образом мы раскрываем в себе свойство отдачи, общее, совместное, целое, которое называется Творец. И именно к этому необходимо прийти. И когда это свойство будет властвовать в нас, это называется состоянием слияния, что является завершением всего процесса, который мы должны пройти, процесса исправления. Мы приходим пока что только к окончанию исправления, а затем у нас есть еще, начиная с этой ступени, когда мы приходим к уподоблению Творцу, становимся равными Ему, с этого момента и далее, Там уже называется настоящей тайной, когда мы не можем понять, что произойдет с нами. Мы соединены, исправлены, как единое творение, как Творец создал нас с самого начала, только мы пришли к этому состоянию, к этому месту сами. Мы познали, у нас есть сила раскрытия этой ступени. Наше рождение, то есть когда мы пришли к состоянию рождающего, и отсюда и далее есть подъем, и мы не знаем, что происходит за этим подъемом, но, конечно же, это без всякого раскрытия зла, поскольку мы его окончательно исправили. И мы поднимаемся по таким ступеням, в таких масштабах. Я думаю, что мы вскоре придем к этому. То есть, те законы, которые мы проходим, те кругообороты, они приводят нас к исправленному состоянию, к концу исправления, начиная с конца исправления. И дальше мы тогда начинаем на самом деле ступать по ступеням вечности.
И я хотел...
Нам осталось немного времени. Я хотел бы спросить.
Дай ему, пожалуйста, спросить.
Первый чертеж. Вот этот, Мишпатим. Мы судим себя. Это то, что я слышал, что вы сказали. Вопрос, как я могу судить себя? Какие инструменты у меня есть? Келим судить себя?
Свет, только свет. Посмотри, что происходит. Только с помощью света, который приходит к нам сверху, он проходит к нам, и он, по сути дела, как сказано, в твоем свете мы увидим свет. То есть я могу судить себя, кто я? Подкуп ослепляет меня, и мой эгоизм, и мои расчеты, сблизи и издали, это твое, это мое. И я ничего не могу сделать, только свет, когда он приходит, только он способен дать мне правильный расчет. Только он. И я без него ничего не могу сделать. Итак, это на каждой ступени. И здесь главная поддержка общества, поскольку без поддержки группы человек приходит к большому отчаянию. Я не знаю, как объяснить. Тебе кажется, что ты исправил эгоизм, ты можешь поделиться с товарищем, со всеми, и ты уже в порядке, поднялся над этим, и на завтра опять, и даже в еще более грубом виде, а на послезавтра еще раз, еще хуже. И только при поддержке окружения, которое поддерживает тебя и говорит, что именно так нужно продвигаться и продолжать, и монета за монетой собирается в большой счет, так приходит к исправлениям, но только благодаря свету, который светит.
Вы можете представить этот процесс как бы так вот по порядку? Раскрывается желание. Я чувствую неисправность. Я обращаюсь к свету. Что значит обратиться к свету? Что он делает, свет? Как он приходит ко мне?
Ты просишь внешнюю силу, высшую силу. Ты просишь о поддержке. Ты не способен? Ты сам не способен противостоять. И тогда в результате твоего бессилия приходит у тебя претензия, крик, и воскричали сыны Израиля от работы, то, что называется. И тогда раскрывается им свет этим желанием, это называется сыновья Израиля, раскрывается им свет этим испорченным желанием, и тогда они понимают, насколько они находятся во зле, и тогда уже в результате этого хотят прийти к добру и так далее. Человек, который идет путем, начиная его просто, чистым образом, приводит его в место, где говорится об исправлении, пытаясь относиться к этому месту, читать книги, смотреть канал, находиться в этой идее, ты почувствуешь, насколько это постепенно действует тебе, и вдруг, оп, я понял что-то. О, сейчас я почувствовал новое. Я что-то раскрываю. Вещи хорошие, плохие. Новые. и изнутри себя, из моего воззрения на мир, как мир ведет себя вокруг меня, и все эти вещи раскрываются постепенно, только как результат связи с группой, которая изучает, с каналом, который все время ты смотришь и так далее. Так это работает. У нас ничего кроме этого другого. И так должно быть. Это называется окружением. Только благодаря окружению. Таким образом люди продвигаются. Да, но не...
У нас еще есть такой особый отрывок, короткий. Зоар, глава Мишпатим, поэтому сердце видит, сердце слышит, сердце понимает, сердце знает, и в сердце каждого мудрого сердцем вложил я мудрость. Таким образом, мудрость, хохма и разумение, твуна и знание дат находятся в сердце, ими установлено нижнее небо и земля, и ими установлена скиния.
Это очень возвышенные вещи, когда есть мудрость сердца, поскольку сердце — это чувство. И обычно чувство гасит разум, или разум, который приходит, гасит чувство. И поэтому не находится в противостоянии. И только когда мы работаем правильно в трех линиях, в средней линии, тогда получается, что есть у нас чувства и разум, работающие вместе и поддерживающие друг друга. Чем большее чувство у меня, приходит разум и помогает реализовать правильно это чувство и прийти к наполнению его, к желанию. Ощущение — это желание. И наоборот, то есть в соответствии с величиной чувства развивается разум. Так это в духовном. Материальном они нейтрализуют друг друга, а в духовном развитии они поддерживают друг друга, и тогда мы становимся благодаря этому более богатыми, великими. Мы также развиваем наши ощущения, и вместе с тем растет у нас разум, очень большой, сильный, очень сложный, в соответствии с чувством, чтобы понять то, что мы ощущаем, и реализовать чувство в правильном виде. Это только в науке Каббала, то есть наука сердца, наука получения, как получить их с мудростью, чтобы свет мудрости облачился в свет отдачи. Свет отдачи — это чувство, а свет мудрости — это разум, и тогда они облачаются друг другу, давая нам совершенство. Но придем к хорошим законам, да?
И с этим прекрасным выяснением, то, что дала нам книга Зоара о главе Мишпатим, мы благодарим всех участвующих, зрителей, вас, Рава Лайтмана. Всего доброго. Шаббат шалом.